посвящение в студенты.
Поможем сделать правильный выбор. Добрый-добрый вечер, дорогие друзья. В эфире новый цикл программ «Посвящение в студенты». Меня зовут Кристина Павлова. Зачем, собственно, эта программа, спросите вы. Ну, студенчество — тема актуальная, тема нужная. Они всегда, у студентов есть возможность спросить совета, куда поступать, как определиться с направлением. И вот для этого мы здесь, для того, чтобы вам помочь определиться. Эта программа, прежде всего, рассчитана на выпускников, на будущих студентов, на абитуриентов, на их родителей, которые обязательно, наверное, будут смотреть эти эфиры, для того, чтобы понять, куда стоит идти их ребенку. И сегодня у нас такой первый вводный эфир, в котором мы поговорим, а вообще стоит ли поступать, или, может, ну его, можно дома неплохо сидеть. Сегодня поговорим с Марией Русаковой. Маша, привет!
Привет!
Маша, студентка третьего курса. Где ты учишься? В каком вузе? На кого?
Я учусь в Московском городском педагогическом университете, Институт иностранных языков, кафедра языкознания и переводоведения.
Прекрасно. Думаю, нам будет о чем поговорить. И выпускница уже выпустилась в этом году, студентка Настя Проскурякова, Настя из Латвии. Но, тем не менее, я думаю, что ей будет что рассказать, будет чем поделиться с нами, потому что когда-то тоже, не так давно в жизни Насти был этап поступления и самоопределения. Настя, привет!
Всем привет! Ну, только вот не в этом году, а уже в прошлом году, в 2020-м. Так все, ну, правильно. Да.
Вот. Ну что же, давайте с места в карьер тогда. И перед поступлением, конечно же, все мы, ну не все мы, окей, мы с Машей и многие российские студенты сдают ЕГЭ. ЕГЭ — это мучительный процесс, который отнимает немало нервных клеток. Как определиться с нужными экзаменами? И стоит ли сдавать экзамены только для одного вуза, например, если вы четко нацелились на один вуз? Или стоит сдать с запасом, чтобы потом уже выбирать можно было более из широкого списка. Маш, как ты определялась с предметами?
Я заранее посмотрела список предметов, которые будут нужны для поступления на мою специальность в вуз, в который я хотела поступать, и сдавала именно их. Причем я рискнула, я не стала больше подавать ни в какие другие вузы документы. Я сразу решила, что пойду в этот, потому что до этого девочка тоже незрячая училась в этом вузе, правда, на другой специальности. И она так меня воодушевила своими рассказами про этот институт, что я как-то вот уже знала, в какой вуз идти. Достаточно задолго до поступления.
И ты готовилась с репетитором к поступлению или сама своими силами?
Ну, русский язык я занималась в школе только, а, ну, как бы никаких дополнительных занятий. А по истории я ходила и на факультативные занятия, и нанимала репетиторов, потому что в какой-то момент я поняла, что я могу не сдать. А к английскому я, ну, у меня всегда был репетитор по английскому, просто в какой-то момент нацеленность пошла на ЕГЭ.
Ты сдавала только русский и английский, правильно?
Ну, русский, английский, историю. По истории как раз у меня был репетитор, потому что я за нее переживала.
Вот обратимся к чату. Алина Поликарпова как раз пишет, что да, у нее куча вопросов к незрячим студентам перед поступлением, а незрячих студентов и нет. Вот, Алина, здесь вы сможете задать интересующие вас вопросы. Мы обязательно на них ответим. Настя, а у тебя как было? Вы же не сдаете ЕГЭ в Латвии, у вас какие-то другие экзамены?
Да, у нас в Латвии есть государственный экзамен, но нас в школе очень просили не идти, не сдавать его, потому что это значило бы, что на школу легла бы огромная нагрузка подготовки к этому экзамену. И не могу сказать, что мы сильно сопротивлялись, потому что я понимала, что сдавать экзамены, зачем мне этот стресс, а так ты берешь справку от врача, у тебя освобождение от экзаменов государственных, то есть ты только школьные сдаешь. И поступаешь ты все равно так же, как и все. То есть ничем это не отличается, просто по-другому считают твой балл. То есть там есть какой-то коэффициент, что-то на что-то умножается, что-то на что-то делится, и получается нужная тебе оценка. И у нас, в принципе, все, кто может получить освобождение от экзаменов, это делают, пользуются такой возможностью. Поэтому в этом плане, ну, мне было явно проще, чем вам, и у нас также нет вступительных экзаменов. То есть ты вот... Ну, есть на творческие профессии, но на большинство нет. Ты подал документы и ждешь.
То есть на каком основании? На основании школьных экзаменов, получается?
Да, да.
Интересно.
На основании, в принципе, твоих оценок. У тебя есть средний балл.
Аттестат.
И, да, и по нему считают. То есть там высчитывается. Я была спокойна, потому что я знала, какие предметы у меня будут брать, какие нет. И поэтому я поступала... Ну, как всем, конечно, там страшно поступать. И я, конечно, думала, что ой, вдруг не возьмут. И как же так будет? Что я буду делать, если меня не возьмут там в один из универов, куда я подала? Вернее, не в один не возьмут. Но в целом это не проблема была.
Все прошли этот этап.
Да, у нас... У нас ситуация обстоит несколько по-другому. Аттестата одного мало, зачастую вообще не хватает, недостаточно для того, чтобы поступить. Однако многие родители наседают на своих детей и просят их закончить школу. Ну, не просят, даже уговаривают, убеждают закончить школу с отличием. А бывает такое, что с первого класса уже как-то начинается такой прессинг. Я знаю, что я в детстве тоже этого натерпелась. Меня настойчиво так убеждали, что я должна закончить школу с медалью с первого класса, а в начальной школе я училась не очень хорошо. Ну, нормально так, средне училась, поэтому... Я уже в началке решила, что с медалью я школу не закончу, но в итоге все-таки закончила. Маш, как было у тебя?
Ну, меня никогда не настаивали, то, чтобы я идеально училась. Я в школе я вообще была прям круглой-круглой отличницей. Я такая девочка-одуванчик, супер дисциплинированная. Потом к старшим классам я так немножечко распоясалась, но все равно закончила со своей медалью. Но это было скорее потому, что так получилось, никто от меня этого не требовал.
Медаль дает какое-то преимущество при поступлении? Или, в принципе, можно и не особо заморачиваться на этот счет?
Ну, медаль, не знаю, а вот аттестат дал мне 10 баллов. Ну, как обычно, когда при поступлении можно подать, например, сертификаты о участии в каких-то олимпиадах, конкурсах, все свои награды, и за них дают какое-то количество баллов. И вот у нас было так, что я приношу аттестат, и уже никакие награды не будут считаться, мне дадут максимальную прибавку, это 10 баллов, и вот как раз их я и получила.
Многие думают, что еще другие грамоты и дипломы помогут при поступлении. Я, когда поступала, видела девушку с мамой, которая приходила с кучей каких-то грамот, не связанных с учебной деятельностью, там были какие-то по конкурсам дипломы. Но все это не котируется. Важно понимать, что здесь учитывается только за учебные успехи какие-то грамоты. За олимпиады тоже. Олимпиады ты не сдавала?
Нет, у меня не было олимпиад. У меня был аттестат, и остальное меня уже не волновало, потому что учитывался только он в итоге. Ничего другого мне было не нужно.
Настя, у вас как в Латвии? Учитывается ли диплом? Нет. Награда, всякие грамоты, различные, медаль, да, красный диплом.
Нет, во-первых, у нас не дается медаль за учебу, у нас дается, пишется благодарственное письмо от кого-то там, я не знаю от кого. Я не сильно заморачивалась над оценками, даже когда надо было, в 12 классе особенно. Ну, то есть вот люди обычно в 12 классе, они нормально понимают, что им поступать, и они осознанные, взрослые. Я в 12 классе понимала, что мне поступает, но мне кажется, я в 12-11 классе била рекорды по прогулам школы. И у нас просто в классе еще было соревнование, боже, какой кошмар. И поэтому...
Ты будешь прогулять?
Да. Неоправданно.
Прекрасно.
Вот. Я понимала, какие оценки будут учитываться и при моем поступлении. И вот, понимая это, я, конечно, делала все, чтобы там был высокий балл. У меня, я знала, что, ну, так как у меня было много вариантов, куда поступать, то я следила за тем, чтобы по биологии не был низкий балл. Причем знания там отличались от моей оценки явно. Я следила за тем, чтобы по латышскому языку был хороший средний балл, но там мне просто было обидно получить плохую оценку, потому что мне казалось, что я хорошо знаю латышский, и так и есть, и мне вот было важно, чтобы он был хороший. При всем этом я запорола английский вообще максимально, и математику, но математику я знала, что она мне не пригодится, и математику я решила, что я не хочу понимать уже в классе шестом, и потом у меня просто случалось иногда, что я... к ней возвращалась, но, то есть, я больше заморачивалась на том, что мне пригодится.
Маша, а ты в 12 классе сдавала и хорошо учила все предметы или только те, которые нужны для ЕГЭ, а на остальные можно и подзабить немножко?
Я не забивала на остальные предметы, я их учила, хотя, конечно, всегда есть предметы, которые чуть больше нравятся, которые чуть меньше. По возможности я учила все, но, конечно, к предметам, по которым я готовилась к экзаменам, я прикладывала больше усилий.
Обратим внимание на чат. Тимофей Игнатов пишет, что он школу закончил серебром, и ему нравилось учиться. Алина Поликарпова пишет, что да, это просто обман века. Как раз вот эта вот отличная учеба с отличием с самого начала. А Олег Шевкун пишет, это наша проблема, в смысле проблемы родителей. В наше время нужно было набрать всяких бумажек как можно больше. И нам, родителям, кажется, что сегодня все так же.
Ой, а не совсем, кстати, проблема. Я вот сейчас подумала, это, конечно, не сильно... Хотя нет, наверное, тоже относится к поступлению и на бакалавриат. Я подаю сейчас документы, подавала в Россию. И вот там это, я так понимаю, учитывается. По крайней мере, они просят всякие там дипломы, всякое такое. А именно какие-то олимпиады и вот это все показать. Так что... Иногда это, наверное, надо.
Регина пишет, что от нее никаких медалей не требовалось. Достаточно было хорошей учебы. Ну вот видите, у всех по-разному. Вот, Маш, ты решаешь, что ты все-таки идешь поступаешь на переводчика. Каков был разговор с родителями? Сложно ли было объяснить родителям, что ты сможешь учиться наравне со всеми? Потому что, ну, мы понимаем, что переводчик — это профессия нелегкая. Она требует каких-то затрат, связанных со зрением в том числе. Как тебе удалось убедить маму, и каким был разговор?
Никто меня не переубеждал там не поступать. И у моей мамы, ну, она всегда... лояльно относилась к тому, к чему я стремлюсь, и никогда не было таких вопросов, нет, не иди туда, потому что ты не справишься. Она всегда говорила, пробуй, это твоя жизнь, что хочешь, то и делай. Она знала, я уже в классе 9 сказала, что я пойду поступать на переводчика, тогда еще не было конкретного института, в который я хотела, и не знала, куда. Потом уже к 12 классу уже было понятно, в какой. И как-то не было такого прям разговора. Просто я загодя почитала информацию про институт, про кафедру, про направление, про предмет. И просто пошла. Да, я осознавала, что будет очень много надо делать и со зрением, и в том числе будут проблемы какие-то взаимодействия. И меня предупреждали, что очень большая нагрузка будет. Но в целом с родителями проблем не было.
Когда я поступала, у меня была проблема с тем, что, во-первых, люди очень сомневались, а во-вторых, мне говорили, что я должна выбрать другой вуз, потому что вуз, который я выбрала, он довольно сильный, вообще зачем мне туда идти, не факт, что я там поступлю, и ко мне там будут плохо относиться.
А это говорили окружающие или кто?
Да, ну, это говорили зачастую окружающие, но родители в том числе мне говорили, что как-то, может быть, все-таки и специальность попроще, и вуз попроще, потому что, ну, зачем тебе лишняя нервотрепка, а к тому же зрячий мир жесток, и вот эта вот вся песня пелась. И мне говорили, поступай куда-нибудь попроще. И из-за этого я сдавала дополнительно еще предмет в ЕГЭ, который мне не нужен был, для того, чтобы на всякий случай пойти в какой-нибудь другой вуз на филфак, если вдруг я не поступлю. Так что вот разные истории бывают. Кто-то вот спокойно как-то выбирает один вуз, кому-то приходится еще дополнительный экзамен сдавать.
Ну, это, конечно, риск выбирать один вуз, несмотря на розовую справку и квоты. Если бы вдруг я в этот вуз не прошла, я бы не знаю, что делала. Это, конечно, я не советую так делать все-таки людям. Хотя я знаю, что у меня есть знакомые, которые тоже так делали.
У нас, кстати, несмотря на то, что ты поступаешь, ты не сдаешь экзамены, но ты поступаешь наравне со всеми. То есть справка тебе ничего не даст.
В принципе,
я даже никого и не информировала. В первом универе, когда я первый раз поступила, я это сделала, я поняла, что это не имеет никакого смысла. Во втором, то есть, да, вступительная комиссия, человек, который принимал у меня документы, это видел, и все. И больше я никого вообще не информировала до того момента, как я не пришла в универ, и, в принципе, со всеми мы знакомились на парах. Понятное дело, что это все быстро разлетелось, и все преподаватели знали, что есть незрячая студентка, но они это узнали по факту.
Насколько я понимаю, у нас все-таки можно поступить только в один вуз по квоте, а во все остальные вузы ты уже поступаешь на конкурсной основе. Коллеги, вот напишите в чат, дорогие зрители, кто нас смотрит, а никто не пробовал поступать, например, в два вуза по квоте? Может быть, кто-то как-то ухитрялся? Мне всегда было интересно, неужели не было никаких уловок и обманок, чтобы можно было в два вуза, например, подать по квоте документы? Потому что я вообще знаю истории, когда человек принципиально поступал по конкурсу, чтобы доказать себе, что он сможет поступить. Квоты не пользовался вот этой для инвалидов, но я бы, честно говоря, так не рискнула, потому что кто знает, пройдешь ты по баллам или нет.
Я знаю человека, который собирался так сделать, и знаю человека, который так в магистратуру поступал.
Я прочитаю комментарии в чате, мне кажется, это очень важно, и это надо озвучить. Андрей Поликанин пишет, чтобы преподаватели хорошо относились, надо зарабатывать себе репутацию. Причем сразу, иными словами, пахать на первом курсе надо, как папа Карло. Согласна, то есть нужно заработать себе репутацию, и будут проблем с преподавателями.
Да, репутация сама себя не сделает, и только тем, что ты инвалид, тем, что ты не видишь, ты не заработаешь к себе нормального, достойного отношения, потому что, конечно, некоторые преподаватели могут себя начать жалеть, но то ли это, чего ты действительно хочешь, это большой вопрос. Но мы немножко позже перейдем к поступлению, точнее, к учебе. Вот когда ты пришла в вуз, Маш, как отнеслась к тебе приемная комиссия? Не отговаривали они тебя? Потому что я слышала, что люди, когда поступали на переводчиков, у них были проблемы с тем, что в приемной комиссии им четко сказали, что они не смогут учиться, что им не смогут предоставить специальные условия, и отправляли их обратно. Но вот они все-таки пошли учиться. Как было у тебя?
Именно в приемной комиссии у меня не было. Опять же, мне как-то очень повезло именно с поступлением, да. Я спокойно пришла, подала документы, оставила там подлинники документов и поставила везде свои подписи и ушла. Другое дело, что человек в этой среде, который знаком с работами переводчика, советовал мне поступить на специальность преподавателя, пока не поздно, потому что мне сказали, что ты не будешь успевать, тебе будет сложно, лучше одумайся, пока есть время. Но я решила, нет, я пойду на переводчик.
Какие аргументы ты приводила?
Я приводила аргументы, что в конце концов преподавателем я всегда стать успею, потому что у переводчика есть право репетиторства. Вот если вакансии посмотреть, можно увидеть, что там может преподавать и репетитор, что мы и лингвист, и переводчик, и филолог, и, конечно, те, кто преподавательские закончили. Для меня это главный аргумент. Ну и как же, моя жизнь, я хочу пробовать. Никто не вправе меня отговаривать. Ну то есть советы они могут дать, но дальше мое дело.
Олег Шевкун задает вопрос. Коллеги, а вы перед поступлением задумывались о будущем трудоустройстве? Коллеги, задумывались ли вы?
Я когда поступала, нет, потому что я прекрасно понимала, что пройдет 3 года, и я могу 100 раз передумать. Я знаю свое вообще, то, что я достаточно импульсивная, у меня всякие спонтанные идеи, я понимала, что через 3 года я могу закончить и сказать, вообще не хочу как бы ничем таким заниматься, хотя я понимала, что текст, он будет актуален всегда, и что, как минимум, мне пригодится, если у меня не будет какое-то время работы, значит, я пойду переводить. И что вышло, когда я закончила универ, так и вышло, у меня вот был поставлен срок, до которого я должна найти работу, и если я не нахожу то, что мне хочется найти, то я иду в переводы, и так оно и вышло, какое-то время я переводила.
Маш, как было у тебя?
Я думала, даже если я не найду работу, то я всегда буду с сознанием английским, я найду хоть какую-нибудь работу, я смогу преподавать, не переводить так репетиторством, подрабатывать. И всегда английский язык — это большое подспорье. Можно с сознанием английского, с хорошим знанием английского, можно найти неплохую работу, я считаю, даже и незрячим.
У меня была тоже аналогичная история. Я задумывалась о том, как я буду работать и что я буду делать, что журналисту в принципе непросто, а уж незрячему журналисту тем более. Но я представляла, что я смогу писать статьи, в крайнем случае смогу работать фрилансером, либо же в каком-нибудь издании мне, может быть, выделят фотографа, с которым я буду ездить на какие-то съемки, на интервью, и он будет фотографировать, а я буду делать все остальное. Ну, в принципе, примерно представляла. Ну и, конечно, на радио раньше хотелось работать, потом уже как-то это желание отошло, потому что с радио сейчас напряженка у нас. Алина Поликарпова очень волнуется по поводу того, что она собирается идти в зрячий вуз, учиться со зрячими студентами, и какие-нибудь трудности могут ли ее подстерегать на этом пути?
Думаю, Алину нет. Ну, то есть, все же зависит от того, как ты общаешься с людьми, и все трудности, они решаются. У меня даже была прекрасная ситуация в университете. У нас, я не помню, что это уже было, но я точно помню, что не было материалов, то есть не было презентации, все было распечатано, и задания тоже. И мои однокурсники договорились между собой, без моего участия, кто будет мне перепечатывать. И я это просто услышала краем уха, когда выходила из аудитории. То есть даже, вернее так, меня не было на первой лекции, мне просто вечером уже прислали перепечатанные задания. И я еще подумала, что это. А потом я услышала, как они между собой договариваются, и спасибо им большое за это. Они, правда, чудесные.
Конечно, и такие сокурсники на вес золота.
Это очень здорово. Я могу сказать, что тебе очень повезло, потому что, я так скажу, проблемы в любом случае какие-то, наверное, будут. Другой вопрос, что, конечно, все зависит от человека, потому что я сталкивалась и с тем, что не было материалов в электронном виде. И, ну, конечно, сейчас прогресс у нас далеко идет, и можно сфотографировать, сканировать. Другое дело, что не всегда было и подходящее качество, чтобы отсканировать. То есть приходилось тратить очень много времени, чтобы просить кого-то их прочитать, потому что там текст даже зрячим трудно было читать. Ну, с одногруппниками у меня не очень сложилось. Есть пара человек, которые мне помогают, с остальными ну так, поскольку-постольку.
А ты как-то пыталась, когда поступила, только когда пришла, ну, в первый учебный день как-то наладить контакт с студентами? Или как-то отсиживалась в сторонке, в уголочке где-то?
Честно говоря, я растерялась очень, придя в первый день, потому что это очень незнакомая среда, много людей, и при этом у нас не было, так уж получилось в мой год, что я пришла сразу на пару. У меня не было никакой линейки, праздничных вручений, нам раздали на перерыв студенческие билеты, и все, и мы разошлись быстро на следующую пару. Как-то вот так уж случилось. Я, ну, как-то я не могу себя назвать прям очень таким человеком, который легко вливается. Наверное, я что-то пыталась сказать где-то, но не очень. Может быть, я что-то не совсем так делала, может быть, мне не повезло. Но другой вопрос, что у нас группа маленькие на переводе, то есть там по 10 человек. Это, наверное, усложняет задачу, я не знаю, как посмотреть. А с другой стороны, нас потом еще переформировали по языкам, потом там кто-то поотчислялся, соединили две группы. Ну, в общем, в принципе, я всех этих людей знаю, но вот с кем-то, ну, попросить помощь я так, в принципе, могу достаточно у многих. Но вот так рассчитывать на то, что кто-то мне энтузиазм проявит и вот так сам что-то поможет, или что я буду с ними, не знаю, кофе пить где-то вместе, это вряд ли. Хотя у меня есть знакомая девочка из универа с другого направления, с которой я поддерживаю контакт.
А как студенты реагировали на тебя? Они, может быть, как-то просто, ну, нейтрально, ровно относились? Или же как-то смеялись за спиной? Может быть, ты слышала, что вот они как-то к тебе относятся, но не так, как к остальным?
Да как-то ровно. И не было до меня особого дела. Они меня провожали, потому что, во-первых, я не умела сама ориентироваться. И иногда было видно, что им не особо хочется это делать. Сейчас я уже по универу передвигаюсь сама. Где-то что-то запомнила, где-то иногда, да, прошу помощи у кого-то еще. Ну, вот с одной девочкой я могу там пойти вместе до метро, потому что у нас достаточно неплохие отношения. Мы не подруги, просто помогаем друг другу там в учебе, еще где-то. Можем пообщаться так вот немного, но не на какой-то прям совсем близкой основе. А так, ну, как-то вот просто, они в своей тусовке, они сразу объединились в маленькую группу. Кто-то, ну, у нас есть, не все общаются друг с другом. Есть у нас мальчик, который тоже, ну, ни с кем не общается, сидит в сторонке или за кофе уходит.
Если родители хотят помочь ребенку и прийти с ним вместе на пары, посидеть на парах, например, проводить его на следующую пару, чтобы ему было проще сориентироваться как-то в незнакомом пространстве в первые дни, насколько этот подход поможет студентам остальным привыкнуть к студенту, вот особенному, скажем так?
Мне кажется, или... это барьеры создает.
Да, почему? Это правда. Потому что...
Да. А, говори, Маша?
Потому что я в первый день, действительно, даже не первый день, меня просто привозили в университет. Меня не провожали по университету, меня никто не водил на пары прям за ручку, но меня привозили. И, может быть, и эта часть стала тем препятствием, которое помешало мне наладить контакт с студентами. Они, ну, просто видят, что меня приводит там мама или бабушка. Наверное, они думают, что это такое.
Ну, это же всегда, когда ты приходишь с кем-то, там, допустим, с родителями, тебя не воспринимают серьезно. Это вполне нормально, да. Потому что, ну, вы видите перед собой взрослого человека, ну, как взрослого, 18 лет, все-таки взрослый человек, я считаю, 19, и когда его приводят условно за ручку, а иногда это вообще не условно, а в прямом смысле за ручку, это создает какой-то когнитивный диссонанс, типа, что с ним не так? И ты уже не можешь его нормально воспринимать, и это факт. И ладно, однокурсники, еще преподаватели.
Ну, кстати, нет, с этим проблем не было.
Ну, родитель же волнуется, он как он вот в первый день отпустит студента? Ну, ребенка, в смысле.
Ой, меня, в принципе, нормально отпустили. Меня привезли в универ. Мама спросила, с тобой здесь надо остаться? Я сказала, нет. Она сказала, хорошо. Вот, мне помогли заселиться в общагу. Мы там привезли кучу вещей, и все. И это был, в принципе, единственный раз за два универа, то есть суммарно за 4 года, когда родители как-то вообще присутствовали в местах моей учебы. Все, это был вот один раз.
Мне кажется, этот нюанс стоит проговорить еще до поступления, когда ребенок только собирается поступать, что вот он будет ходить один, ездить один.
Конечно, поэтому надо выучить дорогу, обсудить эти моменты. Потому что, ну, мои родители знали, что я хочу поступать, но при этом они не хотели задумываться о том, как это все будет происходить до последнего момента.
А ты до универа хорошо передвигалась по городу, или только универ заставил тебя выучить маршруты и более свободно ходить, в принципе?
Дело даже было не только в университете, хотя это большой шаг именно из института, да. Но я сдала на свободный выход в самый последний месяц обучения в школе. И причем это был не свободный выход прямо до дома, а до какой-то станции метро, и меня уже встречали. Я могла там по определенным станциям где-то там выйти, перейти, и все. И, в принципе, это было все перемещение. Могла дойти до остановки. Опять же, мне помогали, меня учили. Сейчас, потом мне надоело ко второму курсу эта ситуация, я сказала, все, я пойду сама. Вот просто встала и сказала. Поехала длинным путем, на электричках тогда еще не умела ездить. Потом попросила меня девочку встретить в метро. Несколько раз походила с ней. Потом мне друг показал, как ходить. И потом я уже стала ходить сама, и сейчас продолжаю это делать.
А в твоем вузе, Маш, есть еще незрячие, или ты одна там такая?
В моем вузе есть еще незрячая девочка. Она пошла на следующий год за мной, это моя подруга. Она пошла на то же направление, на которое я, и это очень помогло мне в качестве поддержки. Ну, приятно, когда ты можешь пойти на перерыв и увидеться с подругой. И ей, потому что я могла с ней поделиться учебниками, материалами, которые у меня уже были. Конечно, очень большое подспорье, когда перед тобой есть незрячий.
Это правда, но как это отражается на учебе твоей, например, на учебе девочки, которая учится после тебя? Есть ли какие-то у преподавателей уже сформировавшиеся устои? Например, они смотрят, что вот ты училась так, и потом человек, который поступает после тебя, они к нему уже предъявляют такие же требования, как к тебе, а он, например, по каким-то причинам не вытягивает программу. Или преподаватели к каждому подходят индивидуально и, в принципе, не сравнивают вас?
К сожалению, нет. эта ситуация всего один раз мы столкнулись, и это было вообще по случайности. Одна преподавательница в какой-то момент предъявила высокие требования, а накануне я очень хорошо себя показала на переводческом конкурсе, а преподавательница потребовала прийти на зачет с презентацией. Не меня, а ту девочку. Та девочка, понятно, презентации делать незрячему практически невозможно. Она пришла без презентации, и вот прозвучала фраза, что вот Маша может делать вот это и вот это, а вы не сделали. Какая-то странная ситуация, мы не очень поняли. Причем тут это, хотя мне презентация обычно кто-то помогал, потому что без них невозможно было. Требовали еще.
То есть без презентации вообще никак не обойтись, их нужно учиться делать, или это невозможно вслепую?
Я, насколько разговаривала, слышала, что это возможно сделать, но она не будет такой, как хотят видеть, например, на нашем направлении. Это будет, может быть, какой-то текст, можно какую-нибудь картиночку сверху залить, наверное, если постараться. Я не пробовала, я просто общалась с людьми на эту тему. Но сделать хорошую, такую качественную, профессиональную презентацию, я думаю, невозможно.
Хорошо, вот мы попали на лекцию. И как быть? Как конспектировать? Стоит ли использовать диктофон, брайлевский прибор, может быть, печатную машинку или ноутбук? Что лучше, что проще, что удобнее?
Не вздумайте пользоваться машинкой, пощадите людей.
А если человеку так удобнее, так проще? Ну что, ты набираешь себе текст, стучишь на всю аудиторию, а еще там эхо такое замечательное.
Не-не-не, вот нужно работать так, чтобы ты не приносил неудобства остальным. А то как бы конспектировать будет всего один человек на курсе.
Ну да, но люди разные есть. А что насчет диктофона? Насколько это удобно, как вам кажется?
Не знаю, я не пользовалась. Я один раз взяла, поняла, что нет, что я не буду это переслушивать ни при каких условиях, и все. Диктофонами я не пользовалась больше.
Что интересно, даже зрячие пользуются диктофонами. У нас есть ребята, которые, когда их, например, их нет на паре, просят записать лекцию, потом они ее, я не знаю, переслушивают они ее или нет, потому что, ну, мне, например, было бы лень, честно говоря, переслушивать лекции, потому что они длятся по полтора часа, плюс не всегда там важная информация на записи, то есть можем там иногда просто поговорить, посмеяться. И все это переслушивать, потом конспектировать, это очень много времени на это уходит. Но кому-то действительно так проще. Маш, ты как выходишь из положения? У тебя ноутбук, может быть, или ты на телефоне, может быть, пишешь?
У меня Bluetooth-клавиатура, я ее подключаю к телефону и пишу. Это помогает мне экономить заряд и не искать розетку для компьютера, если что, потому что не во всех аудиториях можно к ней пристроиться. И вот, чтобы не было таких проблем, да, я подключаю Bluetooth-клавиатуру с телефона, и у меня там все учебники, все заметки, что я там записываю, лекции или какие-то на семинарах вещи. У нас не так много лекций, на самом деле. У нас много письменных заданий, поэтому писать приходится. А диктофон, конечно, я считаю, что это... Ну, наверное, есть такие очень дисциплинированные люди, которые хотят... готовы переслушать лекцию... Я не представляю себе. Я даже никогда не пробовала. Я вот как подумаю, мне уже грустно делается.
А неужели с телефона удобна навигация по интернету? Например, тебе нужно что-то быстро найти в интернете, это скопировать в заметку, чтобы потом отправить преподавателю, там плюс что-нибудь отредактировать. Насколько это удобно? И быстро?
Я могу сказать так. Наверное, если есть навык, привычка, то можно. Тем более, что мне не так часто приходится что-то искать в интернете, а именно переводить. У меня есть приложение-переводчик, чтобы там быстренько что-то посмотреть в словаре, у меня не уходит много времени. Чтобы написать, например, по выученному вокабуляру тест тоже. Если нужно перевести предложение, опять же, с лексикой, которую мы проходили, с какой-то, называется, активная лексика, то тоже нет таких проблем. На почту отправляю, ну, обычно тоже быстро. Там сразу кнопочка «Почта» и все, отправить.
А вордовские документы тоже с телефона или нет? Или вообще вас не требуют?
Вообще от меня не требуют именно Word. Нет, скорее не требовали, пока не начался Teams, дистанционный режим обучения. Там надо было прикреплять, и я перешла на Google документы. Я стала там писать те же заметки, по сути, но можно отправить ссылку, а можно нажать кнопочку «Отправить копию», выбрать формат Word и куда хочешь его отправить.
Ну, если с лекциями все более-менее понятно, то когда наступает время контрольных, сессий, экзаменов, тогда уже начинают нервничать все, в том числе и мы, не только из-за того, что можем что-то не сдать, не знать какой-то материал, а из-за того, что порой непонятно, как в техническом оснащении, что с ним делать, как быть, как писать, как сдавать. Дается ли дополнительное время вам, Маш, на экзаменах?
У нас обычно вот именно, если экзамены сессионные, они тут все устные, там просто приходишь, переводишь, тут никакого времени дополнительного быть не может. Если же это какой-то тест просто в рамках зачета, при необходимости я могу попросить дополнительное время, дадут минут 10, обычно этого хватает. В целом, большинство преподавателей, да, идут на уступки и дают такое время, но бывают исключения, конечно.
Ну, насколько я понимаю, есть какое-то положение, которое обязывает вузы добавлять какое-то время, разве нет? Мне казалось, что есть, потому что я в вузе рассказывала, что какой-то такой документ есть, и собиралась его даже найти.
Ну вот, незнание законов не освобождает от ответственности, я не знала о таком документе, но теперь буду иметь в виду, спасибо.
Да, коллеги, если вы знаете, те, кто нас смотрит, пожалуйста, напишите, потому что мне кажется, что я слышала о чем-то подобном, но сама пока что еще не гуглила. И после экзаменов к тебе есть какие-то снисхождения, поблажки, или тебя оценивают как обычного студента?
Меня оценивают абсолютно как обычного студента. Да, моя репутация за 3 года мне помогла, но вот как нам сказали сразу на первом курсе, да, есть такое правило, что на первом курсе ты работаешь на репутацию, а дальше она на тебя. В нашем институте так не работает, ты все время свою репутацию должен поддерживать и подкреплять. То есть абсолютно. У нас действительно, как нас мне обещали, большая нагрузка, и мне постоянно приходится что-то делать наравне со всеми, и отношение ко мне абсолютно такое же, как у всех.
У нас история в том, что у нас каждый год новый преподаватель, чуть ли не каждый год новая группа какая-нибудь, и поэтому моя репутация там вообще ничего не решает, я должна заново учиться хорошо, чтобы нормально успевать, чтобы преподаватель сложил нормальное мнение о незрячих студентах. И я искренне уверена в том, что если ты учишься нормально, если ты хочешь учиться в обычном вузе, то ты должен прилагать максимум усилий для того, чтобы учиться действительно на уровне. Ты не можешь себе позволить каких-то там что-то не сделать или слишком много прогуливать или какие-то хвосты получить, потому что вот все это накапливается, и по тебе, особенно если ты первооткрыватель в своей области, по тебе создается мнение обо всех незрячих студентах. Или это не так?
Я думаю, это действительно так на будущее, что потом после, кто придет, допустим, лет через 5, после нас, будет сравнивать по нашей успеваемости и по нашим, то, как мы работали, то, как мы справлялись, будет применяться и в дальнейшем.
Я, по крайней мере, точно знаю, что тот, кто придет следующий, у него не будет проблем, и преподаватели уже будут знать, как с ним работать.
Маша, правильно ли я понимаю, пишет Олег Шевкун, что ты обходишься вообще без компьютера? Или сейчас у тебя он же есть?
Конечно, нет. Совсем без компьютера не получается. Мне нужно делать курсовую работу, а тут без компьютера никуда. Если мне нужно что-то там... Если я дома, там мне нужно файл отправить на почту, я, может быть, тоже это сделаю с компьютера. И какие-то вещи. Ну, вот так, в общем-то, да.
Маш, а вот тут вопрос в чате, правильно ли поняли зрители, да и я, ты не используешь компьютер, да?
Маш, ой, мы только что это обсудили.
Пользуюсь, опять же, в каких-то целях, в учебных целях в основном нет, но вот я могу подключиться в Teams на собрании, если у меня не будет телефона, и мне его отнять, или он сядет, я могу написать курсовую на нем, отформатировать и отправить, я могу документы также написать, но... Обычно телефоны пользуются, это правда.
Ну,
но это дело как
удобно,
удобство. Как я не могу дать никаких советов, кому как удобно, так и делают.
А как быть с недоступной литературой? Насколько я понимаю, по языкам достаточно литература, которая вообще очень плохо озвучивается скринридером, или плохо распознается, или там много таблиц, графики. Что делать в этом случае?
не сталкивалась с графиками или таблицами прям, но у меня был период, когда были недоступны файлы, тут уж мне приходилось либо просить родителей, но после первого такого раза, учитывая, что моя мама учила немецкий, а не английский, я поняла, что я больше не выдержу. Я делала, что могла, я обращалась к преподавателю, говорила, я не могу это сделать. Это файл, который зрячие студенты прочитывали с трудом. Это была подборка файлов по определенному предмету. И в конце концов я делала, что могла, что не могла, не делала. Ну, потому что я считаю, что должен быть рациональный подход. Далее, все учебная литература, вся, которая мне нужна, это в основном книги от кафедры. Они все доступны, потому что я или девочка, которая за мной пришла, сделали их доступными. Приходилось либо очень много тратить времени, чтобы найти электронные учебники, либо действительно сканировать всю книгу и иногда даже исправлять мне ошибки, чтобы потом ей пользоваться. Ну и распознавать, конечно.
У меня такая история с языками, что английский распознается худо-бедно, но все равно этого не хватает для того, чтобы мне нормально заниматься на паре. И наша преподавательница нашла решение. Она обратилась, у нас есть центр инклюзивного образования в РАНХИКС, и она туда обратилась, чтобы мне перепечатывали нужные упражнения просто ручками в Word.
Мне сами преподаватели перепечатывали, это было чудесно. У меня была латынь, и преподаватель то, чего не хватало, она перепечатывала.
Это очень здорово, что
да.
Так
повезло. Это на самом деле невероятная мотивация к тому, чтобы все выполнить, потому что мне, вот у меня еще в тот год была преподаватель по английскому, которая тоже перепечатывала то, что было недоступно, и то, что плохо распознавалось, там был такой один учебник, и мне совесть не позволяла не выполнить эти задания, то есть что-что, а вот это я выполняла всегда, сидела ночью, там спала по 4 часа, неважно, выполняла это каждый раз, и это правда здорово.
Такая мотивация очень работает, это правда.
Вообще важно всегда подойти и объяснить, что конкретно ты не можешь прочитать или почему ты не можешь прочитать. У меня одна из проблем, но это как даже сказать, она у многих была, кто учился в Латвии, это то, что у нас очень мало электронных вообще каких-то книг. Не то, что учебников, художественную литературу. И даже я, когда хотела купить, я не могла найти то, что я хочу купить. Не было электронной книги, есть только бумажная. И вот там, конечно, приходилось искать выход. В прошлом году мне нужно было сделать анализ рассказа, а его просто нигде нет. Он есть только в книге. И как раз началась вся эта пандемия, то есть не отсканировать ничего. И мне преподаватель просто фотографировала этот рассказ, высылала фотографии в нужном порядке, я через VisionBot распознала, и все прекрасно.
Ну, это удобно.
VisionBot — это спасение всем нам, потому что
да.
Он даже подчас лучше, чем FineReader распознает.
Да, это правда.
И с ним проще.
Еще есть такой сервис data2data.ru,
да,
и он очень классно распознает документы.
И данные в данные вообще очень спасают, когда вот я писала... Когда я писала бакалаврскую, я даже скидывала своей зрячей однокурснице, и он тоже ей помогал. Потому что, когда тебе нужно сделать PDF с возможностью поиска, то он очень даже помогает.
На самом деле, когда идешь в институт, особенно на первый курс, у тебя возникает такая проблема с самоопределением, потому что тебе кажется, что ты уже взрослый, ты уже самостоятельный, и тебе помощь родителей не нужна, и ты можешь все сам сделать. Не возникает ли каких-то трений на этой почве с родителями, проблем, может быть, какое-то отдаление происходит? Маш, как это было у тебя?
Я в первый же день поняла, что я далеко еще не такая взрослая и самостоятельная, как мне хотелось бы. И наоборот, мне кажется даже, что институт позволил мне стать более сплотиться с мамой, и она мне очень много помогала в учебе, с курсовой работой, с презентацией, с какими-то файлами, сканировала книги. И я поняла, что это очень важно для меня, вот эта поддержка. А вот по самостоятельности, я не пыталась из себя строить, что я взрослая, я все сама могу. Я понимала, что это лишь период обучения, у меня будет еще много трудностей. Я и не стремилась как-то себя раньше времени как вылететь из гнезда, как сказать. В общем.
У нас же еще такая специфика, что мы дети интернатов, и нам сложно перестроиться порой. И в интернатах нас очень опекают, как ни крути, в любом случае.
Это
и потом, да, и потом ты думаешь, что в институте будет такая же история, но нет. Сложно ли перестроиться после школы к университетской жизни, к студенческой?
Я как-то не думала, что в университете прям будут опекать. Я почему-то понимала, ну, то, что много знакомых, опять же. Но, конечно, было непривычно в первый день приехать домой. И я вот приехала домой, я помню, и думаю, и что, все? Я уже дома? Что я тут делаю? Но, конечно, какие-то сложности были, открытия тоже были. Например, я не знаю, как это мимо меня прошло, но я никогда не осознавала, что презентации настолько важны. Да, я знала, что их нужно делать периодически. Там, я знала, что на работе люди отчеты делают тоже с этими презентациями. Но я не знала, что они играют настолько огромное значение, что подчас без них никуда не деться. Что на каждый доклад по семинару их нужно приносить. Почему-то вот в школе никто об этом вот так прямо не сказал, или я что-то важное прослушала.
И на информатике в школе не учат этому.
Вот, это очень, конечно, мне кажется, упущение.
А нас как раз в школе очень гоняли по презентациям, очень сильно, очень много, постоянно вообще. И я когда пришла в универ, я помню, делала первую презентацию, я так переживала, я думала, ну все, сейчас мне скажут, что что-то не так, потому что в школе это бывало такое. И в итоге оказалось, что все к презентациям относятся проще, чем я думала. У меня пару раз случалось такое, что у меня был не очень правильно подобран фон, или он съезжал, да, было, и мне такие быстро его переделывали там же вот по ходу презентации. И это было не только у меня, что иногда там что-то пошло не так. И последние презентации я вообще уже очень легко делала, сдавала. Ну, в принципе, и первые. Просто в первые мне всегда казалось, что у всех все хорошо, а у меня вот не идеальная презентация. Потом я поняла, что и у меня презентации не настолько плохие, как я думала, и у остальных не такие идеальные.
Извини за вопрос. Да. Извини за вопрос. Ты видишь?
Нет.
Ну, хоть чуть-чуть?
Нет.
То есть вообще не видишь?
Нет.
Вас в школе как-то учили это делать?
Да, я у нас понимаю? На информатике прям было каких-то полгода в 7-м классе или в 8-м, которые посвящались презентациям. Плюс ко всему мы делали презентации по другим предметам. У нас каждый год была презентация на физре. Нам нужно было делать про какой-то вид спорта. Это было самое тяжелое, кстати, для меня, потому что вот там постоянно вылезали какие-то косяки. У нас были презентации... Ну да, на многих предметах у нас были презентации. И последний год, вот 12-й класс, нас опять гоняли по презентациям.
Вас учили?
К сожалению, нет.
Вас учили? Только да.
Нет.
Текст вставлять?
Нет.
Или нет, еще как-то
от нас требовали и картинки, и фон, и шрифт. Там было вот экзамен по информатике выглядел так, где-то 3 брайлевских листа с двух сторон. И там были пункты, которые тебе давалась презентация, и там были пункты, которые ты должен сделать. Вписать там какие-то слова одним шрифтом, менять цвет в других словах, убрать что-то, поставить что-то. Причем там были даже элементы, которые были не сильно доступны, ты мог позвать, спросить у преподавателя, вот это хорошо или нет. Она скажет, да. Но ты должен был знать, что ты должен делать, и нас очень по презентациям гоняли. При всем этом я по-любому потом подсматривала в шпаргалке, что как делается, потому что это все забывается, когда тебе в таком количестве это нужно делать. Но просто, что я знала, что это возможно, поэтому презентации не создавали для меня каких-то трудностей.
Вам на самом деле очень повезло, потому что нас не учили. Маш, вас учили?
Нет, но мы же вместе учились в одной школе.
Ну да, но может быть у нас была разная программа, потому что нас не учили ничего, но вообще про презентации особо не говорили. Хотя это очень грустно, потому что сейчас я, конечно, обхожусь без презентаций, то есть я их вообще не делаю, я делаю доклады. Или же у нас очень много групповой работы, поэтому презентации мы делаем с кем-то, я нахожу информацию, кто-то делает презентацию, и мы вместе отвечаем. Ну вот еще такой вопрос. Если у тебя много какой-то учебы, много заданий, которых ты не можешь делать, которые ты не можешь делать без помощи, зрячих людей, а родители не всегда вовлечены в учебный процесс. Мы это понимаем, что многие работают, и, в принципе, многим не до учебы ребенка, потому что я помню, мне дали какую-то распечатку по английскому языку и сказали, ну, пусть тебя дома прочитает мама. Я сказала, мам, ты мне можешь прочитать? Точнее как, ну, я знала, что она не будет читать, потому что у нее с английским не очень хорошо. Но я говорю, вот мне тут дали распечатку, она говорит, ну, вообще-то ты учишься, а не я, так что все. Думаешь, делай как хочешь, что хочешь. Студенты могут как-то помогать в заданиях? Как-то вы объединяетесь в группу, может быть, при выполнении домашних заданий?
Да, можно поделить задания, например. Есть у нас такой вид заданий, когда нужно выписать из текста выделенную лексику. Она там подчеркнута то ли жирненьким, то ли каким-то цветом. И совместить ее с переводом в конце книги. Мне эти задания, если я их и могу сделать, то не до конца так, как нужно, и потратить на это во много раз больше времени. И я могу, например, какую-то часть задания другого что-то помочь сделать, там, или дать сверить задание свое, а взамен мне пришлют такой текст. Да и, в принципе, без замены пришлют. В принципе, это несложная работа. Все делают это одинаковое задание. У меня есть люди, к которым я могу обратиться за помощью.
Это очень удобно. Настя, был ли у тебя подобный опыт? Были ли люди, которые помогали?
У нас, ну вот я уже говорила, что были просто однокурсники, которые помогали очень много, и это спасибо им за это большое, они правда потрясающие. А также у нас были групповые задания, которые мы делали вместе. Тут проблем вообще никаких не было. Как раз вот групповые задания, это было то, где можно было договориться... Что, например, презентацию делаю не я, скидываю информацию, причем я четко скидываю информацию, что должно быть в слайде, но просто оформляю это не я. Алина писала про то, что она не видит преимущества перед презентациями. Я, кстати, очень любила презентации, когда преподаватели давали, потому что там редко были картинки, но была информация в слайдах, она была сконцентрирована, там не было воды, и ты вот четко можешь выучить то, что тебе надо. Я, так как человек, который не любит сильно долго сидеть читать, и мне чем быстрее, тем лучше, то я любила презентации. И договаривалась с преподавателями, чтобы мне давали презентации, даже если они их всем не давали. Вот это, наверное, единственное, чем я пользовалась, чего не было у других, как бы какой привилегии. Я договаривалась с некоторыми преподавателями, чтобы мне дали презентации, потом, как хороший человек, еще это скидывала однокурсникам.
Да, я тоже прошу презентации скинуть, или прошу, есть ли у них информация, которая в презентациях в текстовом виде. Чаще всего есть, и мне ее отправляют, и я тогда готовлюсь нормально по их конспекту. Мне недавно преподавательница скинула свой конспект, который, в принципе, она сказала никому не передавать, что это вот только для моего личного пользования. Но ей спасибо большое, потому что у нее презентации чаще всего просто с картинками, и текста там немного, либо он как-то нарисован и как-то распределен так, что читать его не очень удобно, поэтому... Спасибо ей за такие конспекты.
У меня была договоренность с некоторыми преподавателями, что вот у них есть какой-то материал, который они будут раздавать на листиках. И я уже знала, у кого это, скорее всего, есть. И у нас была договоренность, что за день я пишу преподавателю и напоминаю, чтобы мне скинули в Word этот материал, чтобы на лекциях я могла спокойно сразу со всеми работать.
Ну, учеба учебой, а мы знаем, что вообще студенчество — это время не только учебы, но и время развлечений, отдыха, вечеринок. Как у вас с этим обстояли дела? Ходили ли вы на какие-то тусовки студенческие? Может быть, собирались куда-то гулять, ездили в парк, еще куда-нибудь?
Я познакомилась со своими однокурсниками как раз во втором универе. В первом я так не сделала там, потому что не было тусовки. А во втором я познакомилась со своими однокурсницами как раз на такой тусовке. Я сделала, наверное, максимально правильно. В этом университете была программа менторов. Ты туда регистрируешься, и тебе дают ментора кого-то из тех, кто уже учится. Это, скорее всего, те, кто на втором курсе, студенты. И поэтому я уже перед тем, как мы начали учиться, была знакома со своими двумя однокурсницами. Я просто написала в общий чат, что вот будет тусовка, кто пойдет, потому что я не хочу идти одна, я там потеряюсь, там много людей, вы что... И все, я договорилась, мы встретились, и поэтому мы очень легко начали сразу общаться. ну, без каких-то проблем, потому что мы пошли вместе сразу гулять, тусить в первую
же ночь. То есть
барьера
никакого не было?
Нет, у них были какие-то вопросы потом ко мне, может быть, я отвечала, а вот такого барьера прям не было. Мы как-то сразу встретились, я быстро объяснила, как со мной взаимодействовать, и все, и не было проблем.
Это здорово.
А еще у нас было посвящение в студенты, вот как называется, кстати, наш эфир сегодня. И когда я слышу слово «посвящение», вспоминаю наше посвящение, там было много интересного, но была одна очень страшная штука. И я думала, я надеюсь, что они помнят, что я слепая. Ну, то есть, это было что? Нужно было... Там, я не помню, какая была тема, но какие-то ужасы. И нам нужно было передавать огонь. Как это делалось? Нужно было намочить руки пеной, ну, то есть много-много фэри там разбери, прям такая пена-пена. И эту пену поджигали. Ее подожгли, ее нужно передать из рук в руки. И я стою
что,
и думаю...
Не обжигает?
Ну, смысле, нет, она очень быстро передается и не обжигает. И я стояла и думала, они же помнят, что я слепая, правда? Ну, кто бы доверил слепому опасный этот эксперимент? А если они не помнят? Мы же там все девчонки орали. Вот это было страшно, но было
конечно,
забавно на самом деле. И все, никто не сгорел, не пострадал. Ну, поорала я немножко, когда мне эту штуку дали. А я еще была последняя, и моя задача была ее сбросить вниз. И я просто однокурсница говорю, вы же мне поможете, если что, правда? Это было страшно, но никто не сказал, ой, ты не видишь, не лезь. Они, по-моему, вообще не обратили внимания, настолько не обратили, что мне захотелось, чтобы обратили. Мне, правда, очень страшно было, я огня боюсь. Но уйти я не могла себе позволить.
У нас посвящение было обычным, прозаичным, у нас была просто вечеринка. Наш деканат арендовал какой-то лофт, и мы там устраивали вечеринку. И до этого у нас был отборочный тур, где мы могли заявить о себе. И если вас отобрали, вы можете там выступить на этом посвящении. И меня выбрали, я там пела песенку. Надо сказать, что спела я, конечно, так себе, потому что там были проблемы с аппаратурой, я себя не слышала. И меня очень смутила реакция студентов, то есть еще на репетициях некоторые девочки плакали, когда я пела. Я не думаю, что это от того, что я так проникновенно и красиво пела. Мне кажется, что все-таки имело место жалости и было от этого неприятно, потому что думаешь, ну зачем ты, в принципе, тогда выступаешь, если люди вместо того, чтобы слушать песню, просто смотрят на то, что ты вот не видишь, и начинается вот эта вот неуместная какая-то жалость.
И на самом...
Да, вот на самом мероприятии я тоже, когда выступала, меня снимала куча людей, там кто-то плакал, ко мне подходили потом, говорили, что круто все было, но понятно, что, мне кажется, в большинстве своем студенты именно из жалости вот как-то так реагировали, и это, конечно, не очень приятно, но могу сказать, что от посвящения мне очень приятные эмоции, потому что мы ездили с девочками, ко мне приезжала подружка с первого курса, она меня красила, делала макияж, потом мы с ней вместе ехали в метро, то есть, ну, прям классно. Классно было. Но надо сказать, что до посвящения у нас уже были какие-то вечеринки, другие, потому что у нас посвящение было только в феврале, а до этого была новогодняя вечеринка. И на новогодней вечеринке я почувствовала себя лишней, потому что я приехала вот с той же подружкой, но мы с ней были не так еще хорошо знакомы. И там была громкая музыка, понятно, которая мне не очень нравилась, в принципе, все вот эти вот клубные мотивы. И я сидела весь вечер за столиком, и там девочка была с парнем, им было не до меня, и я сидела, иногда ходила танцевать, но все как-то было не то, как-то вот у меня смазанные какие-то такие впечатления об этом остались. А до этого была еще одна неприятная история, я уже расскажу, раз мы тут про тусовки заговорили. В октябре у одной девочки был день рождения. И как-то на паре мы сидим, и она говорит, вот у меня день рождения, я хочу вас всех видеть на этом дне рождения. Кто придет? Я думаю, ну раз ты говоришь это всем, значит, ты априори хочешь видеть всех. Вот. Ну, я думаю, ладно, пойду. Она вроде там куда-то собиралась в кафе или в бар, что-то такое. И тут она мне пишет ВКонтакте, Кристин, я не знаю, собиралась ли ты идти на мой день рождения, но хочу тебе сказать, что... Лучше бы ты, конечно, не ходила, потому что нам будет неловко, потому что мы не знаем, как бы, что делать, мы боимся тебя потерять там условно где-нибудь в толпе, не знаю, мы часто ходим курить, Поэтому нам будет не очень удобно, если ты придешь. Пожалуйста, могла бы ты не приходить? Я тогда так расстроилась, я просто, ну, прям как-то очень это все близко восприняла, потому что мы с этой девочкой уже какое-то время общались и ходили вместе в тренажерку. То есть я думала, что, в принципе, она ко мне уже привыкла и понимает, что я, ну, абсолютно адекватный, что меня опекать не нужно, что, в принципе, вот мы просто придем и будем веселиться. Но нет. Но потом я ей сказала, говорю, ты знаешь, мне было неприятно. Она говорит, да, извини, я, ну, поняла уже, что тебе было неприятно. Просто, ну, видимо, такой вот шок у них был в первое время. Было ли у вас что-то подобное?
Ну, у нас как-то тусовки закончились быстро, то есть мы там первый год этим позанимались, даже, может быть, полгода, а потом уже не особо ходили. Вот, но нет, мы... ну, во-первых, все началось с тусовки, как бы это странно не звучало, а потом мы собирались вместе с однокурсниками, но никаких вот таких проблем прям не было. Как-то все очень... Все спрашивали там, да, чем помочь, как помочь, и нужно ли помочь вообще, это было. А вот в остальном нет.
Маша, что у тебя с тусовками? Ты ходила на какие-то вечеринки или предпочитала просто мирно проводить время дома за книжкой? Или за...
Да, в первые полгода я вообще училась непролазно, я боялась, что я не вытяну. И, но дело даже не только в этом. У нас посвящение было очень рано, в сентябре, 16 числа. И я помню, вообще мало народу почему-то пошло. Я не знаю, это у нас посвящение проводилось за город, всех вывозили, в лес, под осинки. И там они то ли шашлыки жарили, то ли по канатам лазили, то ли все сразу, обливались там краской. И я не поехала. Во-первых, очень был день, дождливый. Вот я прям помню, реально лило. И те, кто поехал, рассказывали, что ну просто там были в краске даже те, кто мне не хотел быть, то, что все это размазалось, шашлыка там досталось мало кому, потому что холодно, все быстро разобрали. По веревкам, я не помню, лазили они все-таки или нет, но, конечно, люди не совсем того, наверное, ожидали. С погодой очень не повезло. Участвовала в фестивале я в институтском, это был пой городской. Там было здорово, интересно. Это была не тусовка, а вот чисто конкурс. Причем он проводился только вот, когда я была на первом курсе. Вроде хотели сделать традицию, но дальше не стали. Но это был классный опыт. Однако вот в тусовках не пришлось.
Здорово. Я только в одном конкурсе участвовала на первом курсе. Это был конкурс спикеров по английскому языку. My biggest concern to the future. И я там так вышло, что победила, но, честно говоря, я вообще не ожидала, и мне было очень страшно, потому что там были студенты второго и третьего курса, ой, первого и второго курса, и я думаю, ну что, я пойду позориться, вот, я забуду слова, потому что я раньше никогда особо не учила вот такие вот публичные речи. То есть я либо говорила экспромтом что-то, либо вообще не говорила. А тут нужно было написать речь, ее выучить, рассказать. И причем уложиться в тайминг, там было 5 минут, и соблюсти все критерии, но мне очень помогла моя прекрасная преподавательница, и вот мы с ней победили, это было очень круто. И самое интересное, что ко мне на третьем курсе уже подходили ребята и говорили, что вот, да, я тебя помню с той конференции, с того конкурса, мне понравилась твоя речь. И это очень приятно было, и неожиданно. Ну что, настало время подводить итоги. Оглядываясь назад, вот, Маш, ты уже на третьем курсе, Настя вообще уже закончила универ. Стоит ли все-таки идти в вуз? И прекрасна ли пора студенчества? Или это сплошной стресс? Зачеты, сессии, экзамены?
Конечно, институт — это стресс. Потому что все равно перестройка. Новые люди, новое окружение, новые условия. Идти стоит. Я вообще не представляла себе, как можно не идти. Для меня не было другого пути.
Вот, и мне тоже.
Однако, я могу сказать так. Надо быть готовым к тому, что на третьем курсе, может быть, осознать, что профессия может быть не совсем. Если профессия выбиралась просто по очень большому увлечению, даже переводчик. Я сейчас осознаю, что я, может быть, не буду прям именно переводчиком, хотя раньше в это верилось больше. Это связано и с каким-то оборудованием, и с тем, что все-таки больше фриланс, что я настроена на фриланс, и может, стану переводчиком, на самом деле не знаю, но я сейчас задумываюсь, что, наверное, мне стоило пойти на преподавателя. Не могу сказать, что мне не нравится учиться на переводчика, но тут уже тонкости. А вообще, если реально есть цель, я считаю, что нужно попробовать, потому что если не попробуешь, уже будешь потом жалеть. И это сложнее, если потом, мне кажется, заставить, я не знаю. Даже если не будешь по профессии работать.
Потом. В магистратуре ты теоретически же можешь выбрать какое-то другое направление?
Например, не знаю, может быть,
ну,
и
вообще
можно.
Можешь, просто прям не радикально, может быть.
Не радикально, но ты можешь пойти по какой-то смежной специальности, поэтому
конечно.
Еще не поздно, может быть, ты можешь пойти на преподавателя. Да. Ты вообще собираешься в магистратуру?
Нет, я не собираюсь в магистратуру, потому что в магистратуру нужны публикации, а у меня их особо нет. У меня есть одна публикация.
Что за публикация, где?
Я слышала, что при поступлении в магистратуру нужно где-то иметь публикацию в каком-то журнале, в каком-то где-нибудь, в чем-нибудь.
Это именно для переводчиков, потому что так вообще нет.
Нет?
Ну, да,
серьезно, я думала, для всех. То, что нас без публикации не берут в магистратуру. И поэтому я сразу поняла, что вряд ли, потому что мне, ну, честно сказать, я не очень интересуюсь научной деятельностью, это не совсем мое.
Это уже если ты идешь писать диссертацию, то у тебя должны быть публикации.
Ну вот я слышала, что
в магистратуру
нас не берут
нет.
без публикаций. Как-то я на самом деле хотела еще много чего другого попробовать после вот того, как я закончила направление. Я занимаюсь дополнительным копирайтингом, прохожу курс. Я, может быть, усовершенствую там, найму себе репетитора по вокалу, может быть, что-то еще. Если я захочу потянуть английский вдруг еще куда-нибудь выше, то у меня есть тоже знакомые, с которыми я могу. А вот прям идти в магистратуру у меня пока желания нет. Если получится, работу сразу найду. В Skyeng, например, попробовать.
В общем, если подводить итог, то в студенческой жизни больше плюсов, чем минусов. Нужно обязательно пробовать свои силы, вливаться в эту студенческую яркую тусовку, чтобы было что вспомнить. И весело, и полезно проводить время. Тут в чате пишут, что жизнь, стресс, работа, стресс, все стресс. Это правда. Но что делать? Жизнь многогранна и интересна, поэтому интересно пробовать что-то новое, неизведанное, и учиться в том числе. Давайте напоследок дадим советы родителям, чьи дети, возможно, в этом году поступают. Что бы вы могли им пожелать или сказать?
Помните, что это их выбор. И пусть даже если они ошибаются, пусть они ошибаются сами. Не вмешивайтесь в их деятельность, пожалуйста. Нам нужно всем самим ошибаться, чтобы понять, что это мне подходит, это мне не подходит. И не отговаривайте, не говорите, вот это ты не сможешь, туда не ходи. Пусть человек делает, что ему хочется, и приобретает свой жизненный опыт.
Маша? Я, наверное, бы добавила, что очень важно родителям понимать, что их ребенок все равно не всесилен. Дело даже не в том, что, конечно, не надо с ним за ручку ходить на парах, но ребенку может понадобиться помощь. Всегда могут быть сложные презентации, какие-то задания, с которыми может трудность быть прочитать. Я понимаю, что у всех работа, но будет очень приятно, я думаю, любому студенту понять, что ему есть к кому обратиться. Вот вроде такая мелочь, мне кажется, это очень важно.
Да, на самом деле поддержка в студенческие годы очень важна, особенно на первых порах, когда ты вообще вливаешься в коллектив, не понимаешь, что тебя ждет, что делать, к чему тебя вообще готовит жизнь, ты не понимаешь, и в этом случае очень важна поддержка близких, друзей и родителей в том числе. Ну что же, в следующих эфирах ко мне присоединится Олег Шевкун, и мы вместе будем задавать вопросы студентам разных направлений, уже более конкретные вопросы, для того, чтобы и выпускники, и родители выпускников могли определиться, какая специальность их интересует, что им интересно, что подходит и так далее. Спасибо, что сегодня были со мной Мария Русакова, Анастасия Проскурякова
и Кристина Павлова.
Всем пока, желаю вам удачи и хорошего дня.
Всем пока.